Готов ответить на вопрос.
Эдуард, есть там, хочет что-нибудь сказать? Сергей Владимирович.
Слышу.
Эдуард, хочешь что-нибудь сказать, присоединиться к вашему пафосу выступления?
Я думаю, все сказано.
Ну, вы дайте к экрану, чтобы вас видно было, а то вы напротив сидите, вас не видно. На ту сторону пересядьте. Сейчас все сломается. Ну, с трудом, ну ладно. Говорите.
Так, здравствуйте, аудитория, Вячеслав Иванович. Было очень интересно послушать сообщение по поводу предпринимательских университетов. Я думаю, что есть в мире накопленный опыт уже, который просто нужно использовать. Плюс еще, время заставляет, конечно, переходить на новые формы. И это, я считаю, что это очень перспективное направление развития предпринимательских университетов. А вот я думаю, что теоретическая разработка еще будет.
Так, все пропало.
Пропал звук. Но пока... Говорят, все-таки нам удалось уже создать дистанционные технологии. У нас достаточно серьезно создано. За этими технологиями у нас уже в университете на сегодняшний день учатся 4000 студентов по всей территории Украины. Херсон, Николаев, Симферополь. Еще нас не выдавили оттуда. Пока. Новомосковск, Харьков, Чернигов, Житомир, Черкасы, Белгород-Днестровский и Сумы. 10 локальных центров на сегодняшний день учатся. И эти же технологии мы сейчас внедряем при обучении студентов стационарной формы обучения.
Слышно.
Это создано. Это над этим проектом мы работаем. Очень серьезно работаем. Этот проект уже мы делаем где-то 4 года серьезно. Правда, до этого очень сильно готовили, до этого создали соответствующую инфраструктуру. Сейчас в процессе разработка всех дистанционных курсов, потому что это поэтапное решение.
Нас слышно, да нет?
Настолько сложно. Что сделано еще один момент? В качестве повышения качества подготовки, то что присутствует момент, в общем-то, концептуальных таких подходов, которые связаны с ролью и функциями преподавателя. Сейчас одна из задач получения качества, это, ну, может быть, проверка знаний и умений того же студента. Преподаватель, как бы там ни было, он все-таки человек, он может быть это по-своему прав или не прав по отношению к студентам, но он человек. То есть преподаватель, он должен научить, сориентировать, он должен помочь, проконсультировать. Но функция контроля знаний – это не функция преподавателя на сегодняшний день.
Что-то звук пропал.
И мы уже создали на сегодняшний день центр независимого тестирования. Полностью мы вот первую сессию в этом году, по первому курсу мы проводим первый курс и стационара, и заочной формы
поэта.
Это то, что касается дистанции. И видите, мы оказались тоже правильно на этом пути. Но здесь еще существуют очень большие риски, опять-таки это. Ну, риски
с чем связаны? Просто давайте подсоединимся, поблагодарим.
Да.
Первый блин с легким комом, как обычно.
А дальше продолжим.
Надо все-таки пытаться. У нас как раз просто есть регламент. Мы пытались в час уложить этот самый один вопрос. И у нас еще второй вопрос. Просто надо попросить, если связаться, чтобы им сказать, если кто хочет, то...
Да,
да, вы же определитесь, кто докладывает на следующем семинаре.
Спасибо. Вы рано уходите.
Еще же один вопрос.
Ну, пожалуйста. Это пожалуйста. Это дискуссия свободна.
Не, ну просьба это определиться, кто может на следующем выступить.
Значит, уважаемые коллеги, ну, первое, у нас, в общем-то, где тут перечень вопросов, которые мы предлагаем? Я прошу, может быть, по этой теме предпринимательский университет, стратегия создания его, стратегия развития его и так дальше.
Алло.
Кто, Оля Севна?
Да.
Может, кто-то желает взять на себя какой-то доклад интересный в этом плане, подготовить тему для дискуссии, выступить
так сказать, в виде преподавателя. Со своей точкой зрения. То есть, если кого-то интересует,
он состоит.
Нет, это не... Во-первых, вы неправильно восприняли.
Ну, попроси, скажи, что всем большое спасибо за участие.
Он правильно вас воспринял. Вы неправильно восприняли. Он ничего вас не хирал, вы тоже его не... Абсолютная дискуссия, абсолютно без цели. Потому что идет выработка мнений, презентация этих мнений и так дальше. Хорошо. Ну, подумайте, потому что у нас следующий еще один вопрос есть. А по первому мы потом, может быть, в конце вернемся к этому. Итак, у нас второй вопрос. Да, второй вопрос. Это Петр Васильевич Шуканов. То есть Павел Васильевич Шуканов, прошу прощения.
Нас приветствует служба
тестирования. Служба тестирования. Взаимосвязок межлюдской цивилизации и модернизации ее.
Дорогие, уважаемые
коллеги, по мотивам китайского доклада.
Да, прежде чем тут будет пока подготовиться заповедь, хотел бы сказать, что мы трошечки иногда, может, даже зря время тратим. Потому что у нас что-то сводится к Верховной Раде. Много мнений и мало конкретики. Поэтому я хотел бы даже поддержать Вячеслава Ивановича в чем. Мы его не должны воспринимать как панацею. Он у нас просто как раздражитель. Он раздражитель. Ему спасибо за то, что он актуализацию проводит этих вопросов. Но мы должны ценить как бы свой потенциал, который сводится к тому, что он актуализацию проводит, а мы конкретизацию. Поэтому мы не будем от него ждать, чтобы он нам сказал какую-то панацею. Наоборот, оказывается, в чем преимущество нашего университета, и мне хотелось бы об этом сказать, что мы имеем такой кадровый потенциал, что мы имеем такие возможности и знания, которые позволяют нам сегодня в большей степени подготовиться к тому кризису, который в мире уже начинается. И поэтому хотелось бы сегодня выразить некоторые, скажем, результаты наших исследований и по нашему университету, и по нашей кафедре за последние, например, 15 лет. И тогда мы с вами легче поймем, что действительно можно конкретизировать и делать для того, чтобы выжил наш университет. И в том числе мы должны просто с вами признать одну простую вещь. Сегодня на государство уже надеяться бесполезно. Государство, не только наше, большинство государств мира фактически стоит на грани банкротства. И этот процесс банкротства большинства государств мира уже начался. Официально это объявлено на уровне Организации Объединенных Наций с 2013 года. Поэтому идет обратный отсчет старой мировой системы, спасибо. И, соответственно, сегодня, вот если мы говорим как бы сразу о хороших перспективах, это все равно как будто мы сейчас будем думать, что завтра лето, а впереди нас ждет же зима. Прежде чем дожить до лета, нам надо еще выжить зиму и весну. И вот так примерно будет и на уровне всех государств. Поэтому с вашего разрешения я чуть-чуть как бы тоже модернизировал предложенную тему. И поэтому тема нашей доповеди сегодня звучит так. Модернизация – это формирование глобального цивилизационного простора, исходя из того, чтобы той мы поставили так, значит, данной доповеди, вызначить связок модернизации с процессами формирования глобального цивилизационного простора. То есть то, что говорил Вячеслав Иванович, мы постараемся больше конкретизировать, даже с точки зрения стратегии развития мира и перспективного состояния как отдельно взятых, например, государств, так и, возможно, уже нашего или других вузов. В связи с этим вашему вниманию предлагается доповедь, которая составлена на многих данных, широко не распространенных, но очень даже официальных. В частности, например, скажем, за эти материалы, которые я вам представлю, я несу достаточно высокую ответственность, чтобы вы убедились, насколько они надежными являются. Допустим, проработаны доклады о человеческом развитии Организации Объединенных Наций за последние более чем 20 лет. Перед вами резюме доклада о человеческом развитии за 2014 год. Он так прямо и называется. Обеспечение устойчивого прогресса человечества, уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. То есть обратите внимание, сейчас главный вопрос жизнестойкости и выживания, как отдельно взятых государств, отдельно взятых народов и, соответственно, таких структурных подразделений, как вузы, институты и даже отдельно взятые люди. Так же, как у нас приняты для основы постановления ООН, которые воплощаются в реальности, по поводу того, что нас ждет в будущем. Какие мы можем использовать данные в отношении Европы, например, это на английском языке доклад по поводу того, что ждет государство Европы и мира в этом самом глобальном мире, который уже все больше приобретает полицентрические формы. То есть мы с вами можем смотреть даже в большей степени на перспективу, исходя из того, насколько наши наработки уже проведены и признаны даже в современной науке, хотя широко пока не распространены для всеобщего обсуждения. Поэтому предлагается, если можно, такой простой вариант. Сейчас, секундочку, я нажимаю, а почему-то не переключается.
Стрелочкой.
Стрелочкой нажимаю, да. Ну, сейчас. И левую, да, и вверх, вниз. О, все, спасибо. Итак, это кратко, если сейчас можно, чтобы можно было оценить план нашей доповеди. Я понимаю, что время у нас ограничено, поэтому я не буду подробно останавливаться на каждом пункте. Но по всем этим пунктам мы можем при необходимости, когда будет кому интересно, дополнительно сделать доклады и предоставить необходимую информацию. Потому что с помощью этой информации мы можем многое настолько конкретизировать, что даже не ждать милости от государства, а в большей степени приспособиться и на региональном, и на местном уровне к тем даже вызовам и угрозам, которые нас ждут, и использовать наши преимущества для определенного преодоления этого кризиса. Поэтому, не вдаваясь в подробности плана, непосредственно предлагается вашему вниманию основные подходы до вызначения глобализации, потому что в этом докладе мы пытаемся соединить такие аспекты: модернизация, цивилизация и глобализация, поскольку это все очень взаимосвязано. И это позволяет нам, с учетом наших доработок, сделать, например, такой вывод, что есть универсально комплексный подход, который позволяет определить глобализацию как процесс унификации света, тобто приведення даного світу до єдиних і загальнообов'язкових стандартів у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства. Далі, при необхідності, у нас є вже стратегічна схема виділення предметно-галузевих підходів, в тому числі економічний підхід, де проявляється економізація життя суспільства. І ми одразу акцентуємо увагу, що в цих питаннях существує своя правяща еліта, которая в данном случае называется финансово-экономическая олигархия. И поэтому в данном случае вы должны понимать, что и возрастать будет роль и транснациональных корпораций. И они даже будут больше затмевать влияние государственных систем уже в ближайшие годы. Также, например, есть политологический подход, то есть политизация життя суспільства. И тут мы должны учитывать, что собой представляет конкретно військово-політична олігархія. Также, як, например, культурологічний підхід, і що таке масифікація суспільства, і яку роль грає масова культура. І в этом плані, например, мы легко будем понимать, почему дистанционное образование – это во многом и угроза для образования. Потому что дистанционное образование, оно не дает качества образования. И для того, чтобы совместить в этой ситуации перспективы развития, действительно надо, кроме дистанционного, создавать такие возможности, по возможности на основе, скажем, ведущих специалистов такие центры, чтобы многие студенты сами хотели к нам сюда именно приезжать на лекции. Чтобы они понимали, что дистанционно они не могут получить того, что они могут получить, непосредственно общаясь с преподавателем. А если студентам трудно приезжать, чтобы мы могли выезжать на площадке, а не проводить, соответственно, лекции все только по интернету. И тогда, как показывает практика, может в большей степени даже пользоваться авторитетом вуз, потому что он может нести определенную эксклюзивную информацию. Также мы выделяем виртуально-технологичные подходы, экологичные, освітні, релігійні тощо. Данные аспекты также могут быть при необходимости конкретизированы. Но есть и непосредственная взаимосвязь с данными процессами через модернизацию. По-простому, если говорить, мы исходим из того, что модернизация в порядке з англійської означає осучаснення та передбачає впровадження у суспільство ознак сучасності. Переважною більшістю теоретиків модернізації розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямований трансформації традиційних суспільств світу. І от тут якраз важливе ключове слово – традиційне суспільство світу. Главна проблема і нашого государства, і нашого народу, як і других, в тому, що ми все більше відказуємося від своїх традицій. Чем больше мы теряем свои традиции в системе образования, культуре, общественного развития, в экономике, в политике, тем больше мы становимся жертвами глобализации и часто испытываем на себе отрицательное воздействие модернизации. И пока мы не будем, как вот еще не затронула в чем-то вопрос даже и Ольга Всеволодовна, пока мы не будем свои традиции чтить и применять, а будем все время только метаться и заимствовать, то на Западе, то на Востоке мы будем терять свой авторитет на современном даже рынке услуг. Потому что, помня доповедь прошлого Вячеслава Ивановича, я еще раз посмотрел некоторые секреты цивилизационного развития Китая, и я убедился в одной вещи. Как в Китае, так и в Европе. Особенно не уважают тех людей и народов, которые только как попрошайки заимствуют у других и не ценят свои способности и традиционные возможности. Поэтому даже китайцы называют таких людей, такие народы, варвары, которые фактически уподобляются только тому, чтобы выживали, как и животные и птицы. В общем, это тоже необходимо учитывать, если мы хотим, чтобы нас достойно воспринимали на современном рынке услуг и образовательных послуг в том числе. Модерными уважаются суспільства, розвиток яких у загальних рисах спирається на науку, освіту, техніку, індустрію та демократію. В даному случае ми опять сводим к чему? Когда мы куда-то выходим на рынок, мы не должны ждать, чтобы только что-то оттуда взять и что-то получить. Мы сначала должны что-то свое предлагать. Те интеллектуальные способности, которые в нашем университете есть, выше, чем в любом вузе Полтавы. Выше, чем в любом вузе нашего региона. И мы с вами это прекрасно знаем. Сколько у нас кадровых потенциальных возможностей и даже определенных технологических возможностей. И даже тех же интернет-ресурсов. И получается, мы просто плохо себя еще предлагаем, рекламируем для того, чтобы к нам больше тянулись и больше ценили наши интеллектуальные способности. У сучасному розумінні модернізація одночасно є засобом і розновидом глобалізації, тобто такої взаємодії цивілізації, яка передбачає виділення передових чи прогресивних суспільств та тих, хто їх наслідує. От якщо ми будемо записувати себе в відсталі все время общества, то нам тільки і останеться копірувати чужі достижения. А якщо ми признаємо свої способності і можливості, ми можемо претендувати на определенні передові позиції хоча б в своєму макрорегіоні. В умовах формування глобального цивілізаційного простору таке наслідування вже не розглядається як повне копіювання досвіду Заходу, але визначається здійсненням ряду обов'язкових заходів при збереженні локальної значущості національної специфіки, тобто враховується геоекономічний фактор. Примір тут якраз положительний того ж Китаю. Китай не копирует все слепо западные, отказываясь от своих традиций. Китай учитывает в своей системе и экономической, и политической модернизации. Китай учитывает и аспекты даосизма, конфуцианства, буддизма. И таким образом, применяя достижения Запада, все более становится конкурентоспособным на современном мировом рынке. Так и мы должны делать, учитывать, как правильно тут сегодня упомянул тот же Вячеслав Иванович, учитывать свои определенные православно-христианские традиции и непосредственно использовать эти возможности для модернизации своей экономики, образования, культуры, политики и так далее. И все это на мировом рынке все больше рассматривается как перспектива выживания и развития. А далее мы исходим из того, что есть классический подход, историчные этапы трансформации, модернизации суспільства. Те предполагают выделение традиционных обществ, участных или в старом понимании модерновых обществ. И дальше мы же выходим все больше на тот уровень, который называется информационное суспільство. Тобто постмодерн, постиндустриальный этап, который все больше характеризуется и виртуально-технологичным подходом. Поэтому получается даже все наши наработки с точки зрения дистанционного образования, они не пропадут даром. Они наоборот могут быть полезны для дальнейших развития, но они могут быть только лишь эффективны, если они служат своеобразной рекламой. Мы можем себя больше рекламировать, чтобы больше сюда к себе привлекать. Вот, например, исследования даже наших местных специалистов по профориентации показывает, что иногда реклама нашего университета с точки зрения профориентации в интернете более эффективна, чем когда приходят сюда дети к нам на концерт. И многие дети больше к нам идут учиться, если они смотрят конкретно, какие у нас достижения есть среди преподавателей, среди конкретных предметов, среди определенных научных достижений, и тогда в большей степени это срабатывает для того, чтобы они сюда даже пришли нам на учебу. Далее, основные знаки постиндустриального или осучасненного суспільства сводятся к следующему. Глобализм и глобализация, планетарный космополитизм замість патриотизму. Вот у нас все больше. Проблема в чем? Много говорится про патриотизм, а фактически пропагандируется планетарный космополитизм. По принципу, хорошо жить там, где нас нету, но где больше грошей, зарплаты. Значит, получается, и сегодня многие наши даже люди, к сожалению, уже только прикрываясь патриотизмом, только и думают о чем? Лишь бы свалить куда-нибудь на Запад. В Европу, в Америку. Вот и весь патриотизм проявляется, если мы будем проводить дальше такую политику. Дальше массовая культура заместо традиционной национальной культуры также проявляется. То есть получается, например, даже в системе образования, если не будут учитываться определенные традиционные. Традиционные, это значит и национально-культурные особенности, морально-нравственные особенности, то грош цена нашему образованию. Массовая культура даже сделает из талантливого бизнесмена очень плохого человека. И бизнесмен, и даже очень крутой человек, который зарабатывает деньги, может стать и предателем, и негодяем, и подлецом, и предать свое государство, свою родную семью и так далее и тому подобное. Поэтому тут и важно учитывать, насколько необходимо в системе образования опираться на основы морально-нравственной традиции и культуры, чтобы сдержать пагубное влияние той же массовой культуры. Далее, поширення інформаційних технологій та відповідних послуг передбачає віртуалізацію світу та життя людини. Тут опять получается, необходимо эти аспекты для того использовать, чтобы мы полезные взяли от виртуального мира, но при этом всегда предупреждали об угрозе виртуализации, потому что дистанционное образование – это реальная угроза. Такой виртуализации, что скоро уже многие студенты будут воспринимать преподавателя как некого аватара, который здесь там мелькает в этих рамочках виртуальных, а конкретного человека и преподавателя уже многие даже не знают и не видят. И в этом тоже есть определенная угроза для системы нашего образования. В чем же проявляется цивилизационная особенность глобализации? В том, что все больше доминирует вестернизация. Вестернизация світу від англійського «вест» – «захід» приводит к тому, что усиливается своеобразная системная взаимосвязь и противостояние, дихотомия, схид-захид, то есть захидно-схидная цивилизация. Так потому мы и предлагаем такие вызначения. Цивилизация – это традиционный культурно-исторический тип надэтничного, наднационального значения та просторового розвитку певної частини світу, як вищого рівня територіальної організації суспільства. То есть мы должны признать тот важный факт, что государство, нация – это не высший уровень развития народа. Мы подходим к тому, что приближается крушение всей системы мирового порядка, основой которой является государство нации. Все, даже Соединенные Штаты уже объявлены банкротом. Им осталось всего лишь несколько лет, и начнется крушение всей долларовой системы. Следовательно, в такой ситуации получается, потому мир и готовится к чему? На глобальном уровне, на уровне Организации Объединенных Наций, мир готовится к переходу от приоритетов государства-нация к государству-цивилизации. Следовательно, в такой ситуации расширяются возможности, в том числе и рынки, расширяются не только в пределах национального государства, но и сопредельных государств, которые близки, например, нам по определенным цивилизационным приоритетам. И в связи с этим необходимо учитывать нарастающий конфликт. Конфликт геополитического характера, Захід-Схід, як ототожнення сучасної глобалізації, і проявляється він за принципом West and the rest, то есть Захід і всі остальні. То есть Запад і всі остальні, що хорошо визначено западними спеціалістами, в тому числі Самуїлом Ханчингтоном, і в тому числі в таких академічних роботах, як «Столкновення цивілізацій», которыми руководствуються всі основні політичні еліти Запада. И мы поэтому должны в обязательном порядке эти тенденции учитывать. Потому что перед нами и перед миром стоят, как бы проявляются два основные идеологических направления глобализации. Первое направление – прогрессивный глобализм, або объективная глобализация, предпочитая исторический процесс формирования цивилизационного, то межнационального простору на основе международного поделу праці и диалогу цивилизации с метою подолания асимметрии розвитку на основе равноправных и суверенных відносин. И это то, что должно быть по критериям глобализации быть как бы в идеале. Но мы с вами знаем, что глобализация, а следовательно и последствия, проявляются не по этой формуле. А реальная формула такова. Регрессивный глобализм, або субъективная глобализация. И как предбачая? Но ведь не формы, а методы агрессии световой олигархии с метою завладения планетарными ресурсами у своих вузкоэгоистичных интересах на основе руйнування національної державності, суверенітету та формування світового уряду олігархів. От откуда нам ісходять основні угрози, в тому числі для нашої системи образування. Потом проявляється, що следующее, відображає дану ідеологію, или відображає ідеологію ліберально-ринкового фундаменталізму, зміст і правила якого диктують Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, індустріально розвинуті країни та олігархічні клани Заходу. То есть потому и сам Запад все больше оказывается под угрозой поглощения западными транснациональными корпорациями. И это тоже проявится в ближайшие уже 2-3 года, когда дестабилизация старой мировой системы приведет к потрясениям всего мира. И эти потрясения будут проявляться в трех аспектах. Первый аспект. Усилятся природно-климатические кризисные явления, социально-экономические кризисные явления и военно-политические. И мы уже частично это на себе испытываем. Многие даже не задумываются, что даже нынешний конфликт между Украиной и Россией это во многом реализация вот этих глобальных структур, в том числе по сокращению численности населения, как и во многих других регионах мира. Дальше, если рассматривать, то выделяются и головные идеи субъективного глобализма. Це перше, повне розкриття та загарблення національних економік, фінансової системи, інформаційної сфери всіх країн, які не здатні чинити цьому опір. Відміна суверенітету держав світу на їх природні, економічні та людські ресурси. Тому і висновок. Суверенітет держави в умовах глобалізації, модернізації залежить від самостійності формування соціально-економічної політики та можливості її реалізації в процесі формування глобального цивілізаційного простору. А дальше ми конкретно переходимо к тим результатам, які нам відомі як наработки і перспективи того, що приблизно нас чекає в ближайші 10 років. Обратіть увагу. Будет переход, особенно с 2016 года, к глобальному цивилизационному пространству. Это уже, поверьте, я не предполагаю, а могу вам смело утверждать, как вопрос не дискуссионный, а принятый на глобальном уровне. Потому глобальный цивилизационный простір визначається нами як функціональне і організаційне середовище та форма взаємодії культурологічних полів у процесі трансформації геоекономічних і соціальних систем. Даний простір є середовищем функціонування глобальної економічної та соціальної системи, є системною сукупністю усіх локальних і регіональних цивілізацій, які ієрархічно організовані у системно-дихотомічному взаємозв'язку «Схід-Захід». Основними компонентами глобального цивілізаційного простору як системи є територія, населення, господарство, кратополітична і сакрально-культурно-релігійна сфера життєдіяльності суспільства, в тому числі і наш образовательний потенціал. Поэтому мы уже определили и достоверно имеем информацию, которая сводится к тому, что можно выделить, и мы выделяем вот эти иерархичные уровни организации глобального цивилизационного простора. Обратите внимание, мы сейчас больше спорим на самом нижнем уровне, на уровне локалитета, когда локально-просторовый державный уровень предбачає, да, виділення національно-державного простору, адміністративно-територіального простору, локально-особистісного простору. А мир уже готується к переходу на уровень, як мінімум, регіоналітету. Регіоналітет предполагає уже нижній уровень, який должен поглощаться і транскордонним пространством, і транскордонним пространством, і континентальним пространством. А вже в перспективі це, от, як, наприклад, даже указано в этом докладі, от, тренди розвитку міра до 2030 года, в перспективі після 2030 года буде вже формуватися єдина глобальна система і в економічній, і в політичній, і, відповідно, культурній сфері. Поэтому мы пока не говорим про 30-й год, но то, что ждет в ближайшие 10-15 лет, уже настолько реально очевидно, что сегодня просто-напросто это легко даже прогнозировать. Нет, во многих конкретных аспектах.
Марс и в связи Луна с этим будут включены в хозяйство.
Дальше либо предполагается вот такое слияние мира.
Космос.
Обратите внимание, локальные уровни все больше будут поглощаться локально-национальными и региональными уровнями, в том числе с перспективой перехода к локальным региональным пространствам уже интеграционного типа. То есть, по-простому сказать, чтобы выжить всем национальным системам, придется всем государствам с кем-то интегрироваться. Ни одно государство в мире само не выживет. Ни одна валютная система сама не выживет. Все крушения этих процессов будут проходить уже в ближайшие 2-3 года. Даже Соединенные Штаты вынуждены будут интегрироваться на уровне Североамериканского Союза с Канадой, Мексикой для того, чтобы выдержать тот кризисный удар, который нас ожидает. Поэтому тут важно продержаться, особенно в ближайшие 2-3 года. То есть это не конец света, это не мировая война. Это, как правильно, когда-то мы вот недавно с Николаем Егоровичем говорили, это будет геоэкономическое противостояние. То есть пространственное, экономическое, интеллектуальное противостояние. Вот кто не поверит в свои силы, не реализует свой потенциал, тот тут и проиграет. И проиграет даже во многом из-за пессимизма, и во многом из-за того, что даже не сможет просто психологически преодолеть вот этот переходный период. Если же мы его преодолеваем, дальше мы уходим в такую структуру. Мы видим, например, современное состояние. Почему здесь данные, обратите внимание, на 2012 год? Потому что основные трансформации в мире начались уже с 2013 года. А данные исследования, которые мы провели, сами просчитали по всем странам мира, показывают, что вот уже на 2012 год в мире выявлены основные лидеры, государства, которые должны стать как бы центрами вот этих макрорегиональных цивилизаций. И мы видим тут основные ранги, например, какова доля ведущих государств в структуре ВВП, какова доля ведущих государств в структуре населения, какова доля ведущих государств мира в структуре территорий. Обратите внимание, двадцатка ведущих государств по ВВП уже охватывает 77,3% всего ВВП. То есть остальные страны вообще перестают быть конкурентоспособными на фоне этого противостояния. Украина в этой позиции по ВВП имеет долю 0,4% мирового ВВП и занимает по своему рангу 38 место. Соответственно, по населению доля Украины на 12 более оптимистический год доля была 61,65% и 30 место. В системе территории доля Украины 0,44% и 42 место. То есть, опять-таки, это свидетельствует о том, что даже такое большое государство, а Украина одно из крупнейших государств Европы, и то не может быть в отдельности конкурентоспособным при предстоящие годы трансформации. Поэтому дальше мы провели расчеты с помощью кластерного анализа, с помощью аналитических подходов и выявили достаточно конкретные, хоть пока еще не окончательные, потому что вот это все то, что перед вами представлено, это называется макрорегиональная структура майбутнего глобального цивилизационного простора. Эта структура будет сформирована в ближайшие 10-15 лет. И здесь уже вы видите, что объединяться будут определенные государства, специальные цивилизационные блоки. И все нынешние 195 государств объединятся в 9, но по некоторым данным выделяют максимум 10 цивилизационных макрорегиональных блоков. Пока мы нашли достаточно оснований, и кластерный анализ подтвердил, что все-таки их будет примерно 9. Эти блоки здесь выделены с учетом того, что некоторые страны еще находятся в переходном состоянии, вот, например, как Украина, находится в центральноевропейской переходной зоне между определенным западноевразийским и восточноевразийским блоком, хотя, в принципе, нам уже достаточно хорошо известно, какие перспективы ждут Украину, в том числе и в будущем пространстве с учетом дальнейшей интеграции. Но это, напоминаю, интеграция будет совсем не та, которую нам обещают многие современные политики. И поэтому мы здесь выделяем, исходя из цивилизационных подходов, макрорегиональные глобальные цивилизационные аспекты. Какие? Выделяются в современной цивилизационной парадигме интеграционные ядра, интеграционные центры. Интеграционные ядра, которые формируют макрорегиональные блоки, это основные интеграционные объединения. Например, начиная от Европейского Союза, который является центром Западноевразийского цивилизационного макрорегиона. Интеграционными ядрами, вернее центрами в этом союзе являются, например, Немеччина, Франция, Великобритания. Если, например, хоть одна из этих стран против вступления какой-то страны в Евросоюз никогда эта страна не войдет. А нам хорошо с вами известно, что ни одна из этих трех стран никогда не разрешит выступить Украине в Европейский Союз. Это хорошо известно по многим европейским источникам. Отсюда вы сами понимаете, почему сегодня верить в ближайшие перспективы вступления Украины в Евросоюз так же наивно, как когда-то верили в советские времена в построение коммунизма. Также аналогично выделяются и другие макрорегионы, которые имеют свои интеграционные ядра в лице основных интеграционных объединений и соответствующие интеграционные центры. Это все вот примерная структура будущего глобального цивилизационного пространства. А конкретно, если ее оценить по тому потенциалу, который есть, исходя из структурного подразделения ВВП, населения и глобального цивилизационного пространства, то мы действительно видим, что все больше усиливается значение и Західноєвразійського центра, и Східноазійського центра, центром именно Східноазійського цивилизационного макрорегиона как раз является Китай, который даже будет все больше подавлять Японию. Поэтому мы находимся как бы между Востоком и Западом. И перспективы сотрудничества у нас есть, если мы действительно не только будем стараться у них что-то брать, как попрошайки, но и свое что-то предлагать, то, чего у них нету. А поверьте, многие, даже китайцы и европейцы знают то, что у нас есть, но мы сами часто не ценим. И поэтому пока, как говорится, испытываем некоторые комплексы неполноценности. Выделяется особо, конечно, как вы понимаете, исходно-евразийский макрорегион и другие, которые представлены на данной схеме с учетом своего потенциала. И на завершение мы можем сделать определенный выставок. Між глобалізаційними процесами, модернізацією та постіндустріальним суспільством існує прямий і зворотний зв'язок. Перше. Спочатку модернізація та відмова від традиції сприяють появі постіндустріального суспільства, в якому формуються причинно-наслідкові передумови для уніфікації. По-друге, в подальшому розвиток глобалізації стимулює поширення модернізації постіндустріального укладу життя людини та формування макрорегіонального і загальнопланетарного цивілізаційного простору. Отсюда і вивод. Наша задача правильно оцінити свої можливості надо для того, щоб правильно зорієнтуватися в цьому світі. Коли ми ще далі можемо конкретизувати ці речі, то тоді ми легко знайдемо і свою нішу в новому зарождаючимся макрорегіональному і рівничному пространстві. Спасибо вам за увагу.
Спасибо.
Можна.
Павло Васильович, дуже цікавий матеріал, але запитання таке. Ось ви показували інтеграційні центри. Китай і Японія у вас інтеграційними центрами. Індія і Пакистан. У вас Китай і Японія.
Так.
Індія і Пакистан – інтеграційні центри.
Так.
Але ми знаємо, що це непримиренні вороги і в політичному плані, і в військовому, і в економічному. Це країни-суперники. І між ними конфлікти на протязі останніх 100 років і на перспективу. То як це можна зрозуміти?
А от так, примірно, Василь Іванович, як я вам скажу зараз про Росію і Україну. Вот вы просто послухайте, а через 3-5 лет вы меня спросите. Мы сегодня тоже непримиримые враги. А через 3-5 лет мы объединимся в единый цивилизационный регион. Потому что этими процессами уже управляют не на национальном уровне. Ситуация сводится к тому, что глобально олигархичный менеджмент, который мы тут не представляли, он будет использовать политические элиты для сближения только уже потому, что иначе они будут находиться еще в худшем состоянии. И поэтому подтверждение тому, каким мы нашли факт. Политично они вроде бы конфликтуют между собой. А когда мы глянули, например, Пакистан, Индия, а торгово-экономические связи у них самые близкие. Вот, например, и Япония, Китай, да, они политично конфликтуют, а торгово-экономические связи у них все больше расширяются.
Но они воюют за ресурсы.
Правильно, это потому что пока еще сильные определенные...
И другое питание, с точки зрения истории, это вы наперед?
Если можно, я только завершу, да. Понимаете, в чем проблема? Когда встанет вопрос, с кем интегрироваться, то окажется, что, например, Япония и Китай ближе по своим цивилизационным аспектам, чем если они останутся поодиночке и попытаются, например, с кем-то другим объединяться. Вот тут такие были аспекты противоречия.
Ну и другое питание. 13 столетие татаро-монгольское нашествие.
Да.
Это с точки зрения взаимодействия Сходу и Запада. Это тоже прояв глобализации.
Еще какой?
Если говорить еще какой? В широком смысле слова, как мы тут привели, что глобализация – это унификация,
то
можно сказать, что это было некоторое проявление глобализации на конкретном макрорегиональном уровне. Но в современном классическом понимании все-таки это был в большей степени процесс интернационализации, но еще не глобализации.
А вот эпоха великих географических открытий.
Вот это подготовка к глобализации.
Это глобализация.
Да, и да. Это
и
уже
ничего, 500 лет
да.
Прошло,
так,
и ничего.
Так кто же, мы говорим Захід проти Сходу, а теперь Схід, а був Схід проти Заходу?
Так вот, обратите внимание, на глобальном уровне сейчас противостояние усиливается. Запад-Восток. Следовательно, получается, чтобы основные критерии глобализации определить, надо понять приоритеты. А приоритеты такие. Восток, он неоднозначный. На Востоке могут быть центры цивилизации и православно-христианские, и буддистские, и индуистские. А Запад, он монолитный, потому что основой Запада является католицизм, протестантизм и определенные сферы...
А самое популярное имя в Лондоне – Мухаммед. Последние 5 лет.
Так,
ну, понятно, католицизм.
Есть, да, есть влияние, но все-таки мы-то с вами понимаем, что Запад и исламская цивилизация несовместимы.
Почему?
А почему? А потому что даже в Европе принято решение Турцию не принимать в Евросоюз именно потому, что она исламская страна. Даже этот важный вопрос.
Реплика. Можно. Да. И я хотел бы вопрос задать, а потом реплику.
Ну, хорошо.
А можно я попробую примирить и...
Это непримиримо.
19-25.
Я люблю такие вещи, о которых сегодня говорил Павел Васильевич, замечательный доклад, я с удовольствием послушала. Вот, я просто одну фразу. Есть замечательная работа Ульриха Бека, называется «Общество риска». Вот, он говорит вот примерно о том, что нас ожидают риски большие, там разные, я не буду сейчас это говорить. Но есть же другая работа, не менее значимая. Вернадского Владимира Ивановича. Вот, общество разума, ноосфера. Я полагаю, что мы пойдем вторым путем. Николай Юрьевич, за хорошую мысль можно мне уйти?
Эпоха ноосферы начнется после 25-го года. После 25-го года будет переход к
ноосферу. Вот в этом ракурсе, что задала Ольга Васильевна вопрос. Я повторюсь. Вернее, я дополню этот вопрос. Вы считаете, вот те тенденции, которые формируются на шарике, на нашем земном шарике, да, они это положительные или отрицательные, на ваш взгляд, для развития и так дальше?
Да, спасибо вам всем за вопрос. И за вопрос хотелось бы сказать так. Как и сама глобализация, она имеет двойственное и противоречивое значение. Что-то и положительное, что-то и отрицательное. Поэтому и тенденции. Я для себя тоже задавал не раз этот вопрос, и мы не раз спорили со многими авторитетными людьми, пришли к выводу. Для того, чтобы оценить положительное и отрицательное, надо какие-то критерии. И мы приходим к выводу, основной критерий – это опять-таки традиционно культурные ценности каждого общества. Так вот, исходя из того, и какие мы используем свои приоритеты, традиционно-культурные, мы увидим, что в этом процессе положительное, что отрицательное. Вот, например, массовая культура для нашего общества, я считаю, в целом отрицательное явление, потому что она разрушает наши национально-культурные особенности. В то же время, допустим, определенные технологические достижения, которые несет глобализация с точки зрения развития, образования, экономики, они могут быть положительными. Поэтому тут и разумно в определенных пределах использовать тоже дистанционное образование. То есть тут надо просто смотреть. Все, что соответствует нашим традиционным, культурно-нравственным и национальным интересам, то положительно. Что не соответствует, это для нас угроза, и надо к этому относиться осторожно.
То чего же мы не белорусские вышиванцы?
Объясню, потому что у нас единый, мне женка, украинка и православный человек. И я, например, скажу так, вот если бы мне сказали, что ж ты в Европу поехал, то в Европу я не поеду, и в Евросоюзе не буду там жить, потому что и в Беларуси, и в Украине спільна цивілізаційна основа. І независимо від національних особливостей, государство, цивілізація вище, ніж государство нація. А у нас основа такова, що я, наприклад, бачу навіть по населенню України. Населення України так же близько мені по духу, як многие жителі населення Білорусі. Поэтому я можу жити в Білорусі, можу жити в Україні, але не хочу продаватися ні Западу, ні Востоку. От і все.
Да, Евгений Игоревич, вопрос.
Да. Если поддерживать регламент, информация, это общение, это потомчение, презентация очень интересная. Так, я полностью поддерживаю всю информацию, то, что там все говорит. В пути независимости, посылки для этого. Но вопрос не такой.
Как раз нет, вы
знаете,
предпосылка.
Есть такое, ну, такая была. При Советском Союзе, каждый областной центр, не ряда районных и столицах, центральная улица, проспект, какая?
Бандеры.
Ленина.
Ленина, да?
Сейчас. Ну, вот, бывший, сейчас УШНБ. Как называется центральная улица? Ее переименовали недавно.
Чингисхана.
Улица Мао тирет Дэн Сяопина. Алексей, это сколько? Я к чему? Цивилизация, развитие, глобализация, а Китай наступает. Вот он идет вперед. Ваше мнение потом будет. Вперед. Вопрос второй.
Ну, у нас еще 10 докладов по Китаю будет. Давайте отложим это.
На конференции Украина-Китай. И мы были впервые на этой конференции. И мы с удивлением узнали, сколько ноу-хау есть в Украине, таких нет нигде в мире. Например, два-три. Первое, это технология доставания сломанного алмазного бура сверхвысоких глубин. Только
Украина. Да, ну, технологических проблем нет. Подключите, вот, чтобы сейчас после этого.
Выращивание пшеницы, гектар, 100 тысяч центнеров.
Не 100 тысяч, а 100 центнеров.
Так, и уже проваживало и все действие. Много других, можно сказать. В рамках этого многие учебные заведения украли свои методологии. Мы поехали не совсем готовы, мы поехали с Николаем обмена преподавателями, обмена студентами. Мы не знали, какое там будет, ну,
поливное земледелие,
тематика, как не и прочее все. Но многие вузы, харьковские, донецкие, луганские, дали методики свои, технологии для внедрения и так далее. Я же не говорю о тех же панцирях, которые сейчас на Востоке работают, три панциря в российской армии, в украинской армии ни одного, понятно почему, да?
Украинский.
Но наш ВУЗ тоже мог бы предложить многие технологии для внедрения в Китай.
Я же про то и говорю.
Так да. Вот, ваше мнение потом по вопросу. Первый, вы поняли, второй, хорошо?
Да, ну спасибо за вопрос. И, конечно, по первому вопросу, почему Китай наступает, да, вы сказали, да? Вот тут-то и проблема. Обратите внимание, Китай наступает там, где он чувствует слабость сохранения своих традиций. Больше всего Китай как раз не в Европе наступает, а больше всего в Африке наступает. И поэтому и к нам он постепенно подходит, к России тоже он подходит, потому что по мере того, как утрачиваются свои традиционные формы жизнедеятельности государства, Китай постепенно эти ниши заполняет и очень активно внедряется и через экономику, и через политику. Значит, получается опять вариант такой. Также, например, почему, допустим, Китай и Япония, а не два центра, как вот это скидно-азийское рынок, потому что Япония так просто свою традицию не отдает под Китай. И Китай просто так японскую традицию не берет для себя. Они берут друг от друга только то полезное, что не мешает сохранению их традиционных особенностей. А мы часто в угоду этим достижениям отказываемся от своих традиций. И поэтому получается, там, где мы ослабляем, отказываемся, там наши ниши заполняются, и Китай наступает. А дальше вы сами сказали правильно, если рассмотреть потенциал не только нашего государства, но и университета, то действительно мы обладаем даже на государственном уровне. Возьмите не только тот пример, что вы сказали, возьмите тоже Днепропетровск. Южный машиностроительный завод. Это же уникальнейшее предприятие в мире, не то что в Европе. И такие предприятия, они у нас не единичные, даже несмотря на все современные проблемы. И поэтому получается, опять-таки, сводится все к чему? Что значит, современная модель нашего устройства неэффективная, потому что она не отражает интересы даже национального государства. Она отражает интересы кланов и олигархов. То же самое и в России. И пока вот эта кланово-олигархическая система будет, она и все больше пробуксовывает. А в Китае, как вы знаете, там все больше усиливается контроль и значение государства, исходя из их определенных традиционных и национальных интересов. А у нас, наоборот, государство все больше растворяется среди влияния кланов, олигархов, интересов бизнеса, и не только наших или российских, а даже западных. Подтверждение тому вы сами знаете и последние события.
Ну, не узурпируйте свое право на ответ.
Да, поэтому я отвечаю.
Ваша совершенно неправильная точка зрения понятна.
Это ваше субъективное мнение.
Из Донецка вас достанет еще одна такая же, аналогичная вашей совершенно неправильная точка зрения.
Хорошо.
Включите Донецк, пожалуйста.
Один момент скажу. Чтобы говорить правильно или неправильно, надо делать прогноз. У меня есть немало прогнозных статей за последние 15 лет. Пусть мне покажут другие публикации, где прогноз.
Павел Васильевич, вот один вопрос провокационный.
Да, пожалуйста.
Как вы объясните участие в Евросоюзе Болгарии, Сербии и еще там страны такие,
да,
которые...
Да, Сербия не вошла в Евросоюз.
Ну, в очереди стоит.
Ну, в очереди
и не
стоит.
Войдет в ближайшие годы.
Это другой
вопрос.
Но они стоят в очереди. Да, и да. Кто еще чисто христианские?
Румыния.
Румыния.
Греция. Да, Греция. Да, они вошли в... Как вы объясните это?
Это запросто. Почему? Потому что Европейский Союз – это хитрая модель, которая предполагает восстановление Священной Римской и Священно-Германской империи. Поэтому там, кроме экономических ценностей, еще обязательно должны быть включены те территории, которые исторически раньше входили в Священную Германскую и Священную Римскую империю.
А Прибалтика?
А Прибалтика тоже входила. Теутонский орден. Теутонский орден – это один из тех структурных подразделений, который претендовал на эти территории. И главное при этом, обратите внимание, главное, что еще в 90-е годы, по нашим достоверным источникам с Запада, уже произошло даже разделение между, например, Востоком и Западом, какие территории войдут в Евросоюз, а какие не войдут. И там было и договорено, вот как, знаете, как было что-то наподобие, как своеобразный
план Молотова Риббентропа. Ну, ваше не понятно. Ну, дальше. Включите
Донецк. Это услышим, не научный источник информации.
Ваша точка зрения не едина, у вас есть
единомышленник.
Донецк, слушаем ваш вопрос.
Нет.
Не слышно вас? Донецк, вас не слышно.
Так, ну можно, я к тому хочу сказать. Сейчас. У меня первый вопрос тот, что... Доклад интересный, полемический. Есть у нас дискуссионный клуб, рубрика это самое. Дайте материал в письменном виде, мы напечатаем. Вдруг кто-то захочет поспорить, мы откроем на страницах журнала дискуссию. Ну, пока моя точка зрения, я согласен не совсем. Ну, например, с тем, что я, мой тезис, что нету ничего вечного. Тот прогноз, который вы делаете, это просто следствие флуктуации и колебаний, которые идет во всем мире. Уже ряд, так сказать, грубо говоря, 500-летних наблюдений геополитических показывает, что наиболее стабильная структура, так сказать, для мирового сообщества – это биполярная. То есть однополярная структура нестабильная, потому что всегда возникает конкурент, потому что общество человеческое, как всякое стадо, оно всегда требует этого второго самца для конкуренции. И многополярная, нестабильная, потому что тогда начинается драка за кость, и нужен какой-то вожак, который бы примирил всех дерущихся. И это на протяжении более чем 500-летней истории тоже прослежено. То есть доминирование восьми вот этих цивилизаций – это временное состояние многополярного мира, которое сменится либо однополярным, либо биполярным, в зависимости от тенденции. Но опять-таки наиболее стабильные эпохи были вот с тобой эпохи биполярные. Вот в состоянии СССР США мир был более или менее стабилен и предсказуем. И точно так же можно найти в предыдущие эпохи Донецк, все это дело. Да, дайте слово Донецку.
Донецк, слушаю ваш вопрос. Не слышно опять.
Ну, Факир был пьяный немножко.
Если можно, я тогда пока отвечу. Я, Вячеслав Иванович, как раз с вами тут согласен.
Не надо отвечать, я просто к тому, что это самое.
Я не говорил, что вот эта многополярная система будет вечной. Я говорю, что она будет всего на 10-15 лет. Правильно говорить? А потом, после 30-го года, опять будет переход. По моим данным, монополярному миру.
По поводу наций и государств, это тоже вопрос очень интересный. Вот давайте посмотрим такой элементарный фактор. Многие страны, особенно по советской ориентации, сменили кириллицу на латиницу. И сразу к ним пропал интерес Великой России как в сфере своего влияния. Те, которые пока остались, типа Украины и Беларуси, они еще чем-то России интересны.
Большое спасибо автору за содержательное выступление.
Апологет этого же.
И очень важно рассматривать события, происходящие в Украине, в глобальном контексте. Если мы этого не будем делать, мы не сможем найти адекватные ответы на настоящий вызов. И мы никогда не станем субъектом исторического процесса, если мы будем от всего этого абстрагироваться и решать, как говорил автор, проблемы на локальном уровне. И у меня есть некоторый ответ на вопрос, на мысли, которую высказывал автор. Для того, чтобы стать субъектом истории, надо не только обращаться с протянутой рукой и заимствовать то ли у Запада, то ли у Востока. Делать то, что мы сейчас делаем, вестернизировать. Надо предлагать миру то, что может быть востребовано. востребовано именно в глобальном масштабе. И нам есть что предложить.
Хорошо,
это наши уникальные, идеальные базисы, то есть смысла жизненной ценности, а именно представление о добре и зле и о путях, которые ведут
это Донецка,
к добру,
это не наш.
Носителем нет, которых права. Является наш уникальный вот, тип личности.
У нас 290.
И данные исследования говорят, что те представления, которые формируются о новом типе личности постнеклассической науки в рамках постнеклассической картины мира, это представление о целостной личности и о соответствующих ценностях ее, так вот они коррелируют с теми представлениями идеальными, которые есть в нашей цивилизации. А Украина, как известно, принадлежит восточно-христианской, можно сказать, восточно-христианской евразийской цивилизации. Нам есть что предложить новому миру. Спасибо еще раз докладчику за интересное выступление.
Я так понял, что это не вопрос, я единомышленник в этом вопросе, и надеюсь, что мы действительно с вами все в этом аспекте партнеры, потому что мы в одной, как говорится, лодке, и если мы ее начнем раскачивать, то мы действительно навряд ли переживем стихию вот этого кризиса. А так, когда мы единомышленно друг друга дополняем, мы в большей степени сможем и дойти до того возрождения, которое ожидает нас на основе наших традиционных ценностей, уже максимум через 3-5 лет. Знаю, поверьте, 3-5 лет это означает не вся жизнь.
Я думаю, что
нам просто важно сконцентрировать наши достоинства и усилия для того, чтобы мы преодолели кризис ближайших
недель.
И поэтому спасибо вам за понимание, за поддержку.
Это
всегда рад, чем могу
я
быть полезен вам.
Уважаемые коллеги, значит, все, Донец можно отключить.
Так, спасибо Донецку. Спасибо Донецку за плодотворное сотрудничество. Надеемся, что это не последний раз. Спасибо еще раз всем.
Значит, шановні...
Еще хотели.
Шановні колеги, ну, уже достаточно пришло, потому что народ устал уже, навіть при актуальности питань, які розглядаються. Але следующий семинар цього циклу, да? 19 грудня о 14:30, да, аудитория 302, я постараюсь ее сейчас уже застолбить основательно, потому что там сегодня там просто конференцию, эта кафедра химия проводила и так дальше. Но какие вопросы? Международные это оригинальные.
Ну это третья глава вот этого китайского доклада. Экономики. Коллеги, кто возьмется, так сказать, проработать и доложить?
Компьютер.
Вы, к сожалению, никого никого из международников нету, да. Смелости.
Ушла Ольга Селовна.
Да не, ну она, а что, аспирантов нету, молодых кандидатов нету. Ну что, прямо вот проблема главу прочитать и сделать презентацию.
Молодежь, кто возьмется? А?
Нет, это интересный раздел.
Павел Васильевич.
Нет, ну не надо. Ну пусть и кто-то из молодежи действительно это, из молодых кандидатов или аспирантов возьмет. Ну что это? Ну все-таки нам нужно эти ортодоксальную теорию познать, а то сразу нам критику вводят.
Это. Да, да. Согласен.
Только
да ради бога, а мы не традиционалисты. Мы всегда ищем новые позы.
Традиционалисты китайского бизнеса.
Ну да.
Да, ну надо было вначале.
Ну, я думал, что еще на этой неделе вот Александра этим займется, чем вот это решать сейчас в рабочем
надо
порядке.
Надо было вначале дело сделать, и да, а сейчас пошлось. И другое питание, шлях Орка.
Это есть предложение, когда завтра я переговорю.
Да дело не в предложениях. Дело все-таки надо информацию провести, потому что если мы начнем набрасывать приложение, теряется весь смысл нашего семинара. А, персонально?
Да.
А, хорошо. Ну это тогда с Александрой Константиновной. Да.
Есть там.
В рабочем.
Менеджмент, скажем, уже экономики. Ну, раз никто не желает, что ему заставлять. Я же там поговорю.
Да, хорошо.
По первому вопросу.
И трансформации в английском доследном университете, да?
И второй
вопрос. Орика.
Ну, это уже по книге Кларка. Сама книга есть вот у этого самого. Главы могут выдать человеку для обработки, так сказать.
Ладно.
Или давайте закроем семинары. Да зачем?